אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם את
Мы читаем из книги Труды Баал Сулама предисловие книги Зоар на странице 107, пункт 19. Вопрос можно задать посредством сайта КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы здесь в прямом эфире.
В этой статье Баля Сулам объясняет нам о строении миров, парцуфов, сферот, о связи между ними. Эти вещи необходимы для того, чтобы войти поглубже в книгу Зоар. Теперь вопрос, для чего мне это надо, если мне нужно пробудить свет, возвращающий к источнику. Я могу знать свой язык, свой родной язык, на котором, может, и не написана ни одна книга по Каббале. Я не знаю этих названий, которые здесь написаны. Могу сидеть и слушать книгу Зоар. Говорят, читают на каком-то языке, на английском, на иврите или на русском. Я не понимаю языков. Этого достаточно мне или нет для того, чтобы пробуждать свет, возвращающий к источнику? На самом деле, достаточно. Так же было и у Баля Сулама. Он сказал так о нескольких учениках, которые не знали языка, но здесь есть еще один момент, что в той мере, в которой мы продвигаемся, мы начинаем чувствовать, мы начинаем находить в себе разные явления, духовные явления. И это происходит, и это происходит. Какие-то расчеты, какие-то ощущения, какие-то предчувствия. Что делать с этим? Если человек изучает науку, он изучает внутреннюю духовную свою психологию. И таким образом он начинает видеть, как эти объекты начинают соединяться. Не сразу, но он начинает в себе отыскивать те вещи, которые он изучает, хохма, хасадим, вверх, вниз, подобие, несоответствие и так далее, он начинает находить внутри себя понемножку, постепенно, как ребенок учится жизни. Он изучает язык, он не знает, что это, но ему говорят, это называется так. Он не видит связи, ничего, но начинает каким-то образом запоминать и увязывать одно с другим. И потом, когда употребляется какой-то термин, скажем, неважно, тарелка, молоток, стул, он начинает каждому слову относить какие-то ассоциации, что можно сделать со стулом, какой стул бывает, большой или маленький и так далее. То есть этот термин у него становится ощущаемым, наполнен разными нюансами. То есть поэтому мы должны изучать язык и внутреннюю психологию. Баля Сулам говорит, что это очень важно войти в Каббалу также со стороны материалистической психологии, потому что мы таким образом изучаем себя на животном уровне в этом мире и на уровне человека. Не то, что мы будем изучать психологию в университете, разумеется, там все запутаны без границ. Но когда мы изучаем науку Каббала, нам все-таки стоит искать внутри себя эти понятия, о которых говорит наука Каббала, и для этого нам необходимо, чтобы у нас был язык. Поэтому давайте читать. Сколько поймем, поймем. Сколько не поймем, это останется в нас. И в тот момент, когда мы приходим к таким понятиям, мы будем научимся их связывать. Далее. 19 пункт.
А сейчас разъясним третье ограничение. Несмотря на то, что Зоар рассматривает каждый мир только как сферот, являющийся свечением высшего света в этом мире, но из всех элементов уровней неживой, растительной, животной, говорящей, являющихся творениями соответствующего мира, все же главным предметом изучения книги Зоар является уровень говорящий в каждом из миров. И приведу пример из существующего в нашем мире. Как было сказано в предисловии книги Зоар, есть четыре уровня неживой, растительный, животный, говорящий, имеющийся в каждом из миров, и даже в нашем мире, и они являются четырьмя частями желания получать. А в каждом из них также есть четыре уровня неживой, растительный, животный, говорящий. Человек в этом мире должен питаться от всех четырех уровней этого мира, неживой, растительный, животный и говорящий, и за счет этого расти. Ведь даже в пище человека есть четыре составляющие этих четырех уровней, которые проистекают из четырех уровней неживой, растительный, животный и говорящий в теле человека. И это желание получать в мере необходимости для существования. Второе – желание получать сверх меры, необходимые для существования, стремиться к излишествам и способен обуздать только телесные желания. Третье – стремление к общественным наслаждениям, таким как почести и власть. Четвертое – стремление к наукам. И они проистекают из четырех частей желания получать в человеке. Первое. Желание получать в мире необходимости соответствует неживому уровню желания получать. Второе. Желание получать телесные наслаждения – это растительный уровень желания получать. Эти наслаждения даются для того, чтобы увеличилось и получило бы наслаждение его кли – мясо, плоть, тело. Третье. Желание общественных наслаждений – это животный уровень желания получать. И эти наслаждения увеличивают его дух, рух. Четвертое желание знаний соответствует уровню говорящей желания получать.
Здесь он объясняет нам, как мы поднимаемся по ступеням постижения, понимания, познания. Это все зависит от качества, чего мы хотим. Либо обычного существования, низкого, либо все больше и больше и больше. Разница в том, насколько мы приближаемся к внутренним слоям, к внутренним уровням этих терминов, откуда это исходит. То есть от этого мира получают все более-менее одно и то же, чуть больше, чуть меньше. Облаченные в больший блеск или в меньший, но в сущности у всех есть одно и то же. У всех есть еда, одежда, жилье. Но не этим измеряется уровень человека. Уровень человека измеряется, насколько он использует это для постижения. Есть уровень животный, который использует все, что у него есть, для того, чтобы раскрывать все больше и больше облачений. И уровень человека, который приходит к внутреннему уровню. Ради чего? То есть разница, она существенная. Она сущностная. Как она относится к жизни? Хочет получить ради своего существования или как добавку, стремиться к излишествам и способна обуздать только телесные желания, либо стремление к наукам. А стремление к наукам – это же уровень человека. Да.
Пункт 20. И находим, что, получая от первого уровня меру необходимого для существования, от второго уровня телесных наслаждений, превышающих меру необходимого для существования, человек получает и питается от низших по отношению к нему уровней, неживой, растительный, животный. Ну а третьего уровня, представляющего собой общественные желания, такие как почести и власть, он получает и наполняется от равных себе. А от четвертого уровня стремления к наукам он получает наслаждение, наполняет себя от высшего по отношению к нему, то есть от сути мудрости и разума, представляющих собой понятия духовные.
Почему он так говорит? Потому что постижение природы, постижение Творца начинается с того, что мы проникаем в природу, даже в наши науки, и через ученых мы уже приходим к науке Каббала. Познать реальность, в сущности, это познать действия Творца. И постепенно наука поэтому впадает в кризис, она приходит к пониманию, что есть что-то непостижимое. И сейчас мы уже начинаем это признавать, и постепенно ученые упрутся в эту стену и увидят, что не могут преодолеть ее все, их знания лишь до этих пор. Это обычно на животном уровне, а уровень говорящий, уровень человек, который стоит за этой стеной, может быть только в соответствии с подобием свойств, только с обретением новых органов чувств, которые не ради получения, а ради отдачи. Вторая половина реальности раскрывается тогда. Хорошо? Да?
С добрым утром, Асаф из центральной группы Тель-Авива.
У него такой стиль. Тут есть разные северяне. Он не стесняется.
Пока что нет стыда. Значит, что скоро придем. Надеюсь, что скоро придем,
да,
к этому.
Центр Тель-Авива, это серьезно.
Хотел бы спросить в отношении ученых. Есть какой-то известный опыт, который был проведен десятки лет назад, тот самый опыт, когда один фотон был направлен в какое-то обособленное место, его видели в двух местах одновременно. Этот опыт, конечно, стал учением о квантах, наукой о квантах. Мой вопрос заключается в следующем. Человек, который стремится быть человеком и раскрывает духовное, он может быть, в общем-то, находиться в двух местах, то есть, скажем, в земле, в желании и одновременно в духовном мире. Есть ли здесь какая-то параллель?
Каббалисты, которые написали книги, они написали на духовном уровне, а потом сбросили тебе готовую книгу, я не понимаю. Сидел человек, скажем, в пустыне, Раби Шимон, простите, в пустыне, в пещере. Да, он действительно сидел в пещере с своим сыном Элазаром и писал. А их внутренний мир был в Радла, в непостижимый Рош, Арихампина, Ватик. Бали Сулам пишет, что все 125 ступеней они постигли и описали это. И они также существовали в теле. В чем проблема? Откуда ты такой вопрос? Почему одно мешает другому?
Не знаю. Может быть, я, конечно же, неправильно спрашиваю. Я пытаюсь понять, как может быть такое, что фотон — это, в общем-то, нечто материальное в этом мире, в ощущаемом мире. Как он может быть отражен в двух местах? Есть ли какая-то параллель здесь с духовным миром? То есть в тот момент, когда я раскрываю Творца, я тоже буду находиться в духовном мире. В двух измерениях.
Послушай, ты не можешь сравнивать одно с другим. Если ты говоришь о человеке, то человек ощущает себя в двух мирах, но это не мешает ему. Это не то же существование в душе, он чувствует, то есть в определенных желаниях он ощущает себя существующим в определенной реальности, которая называется духовный мир. А в других желаниях они находятся в таком виде, что он не может произвести с ними никакого исправления. Там мы чувствуем этот мир, и там мы ничего не можем сделать, это животное. И в этом он чувствует свое животное существование. Есть время, отведенное для этого животного желания, сколько оно должно существовать в таком виде, и утончиться, исчезнуть, называется умереть. Это не относится к духовному уровню человека. Духовный уровень человека, там у него есть подъемы. И вместе с тем он умирает в этом мире. Что здесь такого? Но это не одно и то же желание. Когда ты говоришь о фотоне, ты хочешь мне сказать так. Скажем, есть какая-то частица, которая может появляться одновременно в двух местах. Но это не частица, которая появляется одновременно в двух местах. Это человек, который видит, что перед ним есть какая-то материя, неважно, или сила, которая появляется в двух, местах одновременно. Это раздвоенность человека. Он так видит, а не то, что это происходит на самом деле. Он не знает, что происходит на самом деле вне его. Вне нас мы не можем наблюдать. Поэтому это не один и тот же эксперимент.
Так вопрос в том, может ли человек создавать реальность?
Нет, что значит создавать реальность? Реальность — это желание. И я, согласно своему исправлению, который происходит светом, возвращающим к источнику, он может, я могу ускорить лишь свое развитие, только ускорить, и тогда я смогу ощутить то, что я вызываю. Новые состояния, все состояния, которые я прохожу, я прохожу их в абсолютной ценности. То есть я должен пройти эти состояния, как ребенок, который входит в первый класс, нам понятно, что он должен закончить школу. Как он пройдет эту школу? Либо через удары, либо через конфеты. Это зависит от его отношений. Но то, что он должен пройти, это понятно. Он может пройти это быстро и легко, если будет учиться хорошо и закончит это в меньший срок. А если нет, то это будет тяжелее. То есть мы меняем наше отношение к реальности, мы меняем наше отождествление с реальностью, но не то, что мы создаем реальность.
То есть я когда-то увижу Творца, как я вижу этих два фотона.
Как ты не видел фотоны, так ты и не это не
сможешь. Спасибо.
Видеть. Центр Тель-Авива. Ну-ну.
Продолжим. Пункт 21. Подобно этому существует разделение в высших, духовных мирах. Ведь все миры являются оттиском одного с другого по направлению сверху вниз. Поэтому все уровни неживой, растительный, животный, говорящий в мире Брия отпечатываются в мире Яцера. А с уровней неживой, растительный, животный, говорящий мира Яцера отпечатываются уровни неживой, растительный, животный, говорящий мира Асия. И неживой, растительный, животный, говорящий мира Асия отпечатывается как уровни неживой, растительный, животный, говорящий в этом мире. И разъяснено в предисловии книги Зоар, что неживой уровень духовных мирах называется дворцы, растительный уровень называется одеяние, животный уровень называется ангелы. Уровень говорящий — это души людей соответствующего мира, а 10 сферот в каждом из миров — это высший свет.
Получается очень простое разделение. Есть неживое, растительное, животное и уровни человека, как в нашем мире. То, что мы ощущаем, также и в духовном мире, только называется по-другому. И там силы, желания, сила желания. А у нас это тела. Но на самом деле это не тела, это лишь рисуется на нашем экране. Силы рисуют. Если у нас будет экран радиодачи, то на нем мы увидим другую картину новой реальности. Вот и все. Мы и так, и эдак мы живем на экране. На экране получения мы видим эту картину, а на экране отдачи мы увидим другую картину. Но видим силы. Поэтому эти силы неживого, растительного, животного уровня, духовного и неживой, растительный и животный уровень материального, так мы их видим. Это состоит из четырех частей. И чертоги, и облачения, и ангелы. И так же, как у нас, есть неживой уровень, растения, животные и люди. И есть отражение от одного уровня на другой. И есть связь между всеми неживыми объектами и во всех мирах, и всеми растительными объектами во всех мирах, и человеком. Хотя в каждом мире каждый мир он сложный, соединенный, связан друг с другом, но есть четкая связь сверху вниз между каждым видом. Так же, как мы изучаем в высших мирах Кетеры, Хохмот, Бинот, Зерампины, Малхуйот, потому что это исходит из первичной Авая в мире бесконечности. Только она и существует, и От нее у нас есть развитие на неживом, растительном, животном и говорящем уровне на всех ступенях. Поэтому эта авая, она лишь уменьшает себя и отпечатывается на каждой ступени, 125 ступеней, включая наш мир. Это тоже отпечаток той самой аваи, поэтому мы можем из нижнего изучать высший в чем-то. Хорошо? Вопросы? Продолжай.
Души людей являются центром каждого из миров. Они получают наполнение от всей духовной реальности соответствующего мира, так же, как и человек в материальном мире получает наполнение от всей материальной действительности нашего мира. Это происходит так. В первой стадии, которая является желанием получать в мире необходимости для существования, он получает свечение от дворцов и одеяний, которые там находятся. Во второй стадии, которая является излишествами телесных желаний, призванных взрастить тело человека, он получает от ангелов, находящихся там, то есть духовный свет в количестве большем, чем необходимо для существования, для того, чтобы развить духовный килим, в который одета его душа. В первой и второй стадиях человек получает от низших по отношению к нему уровней, которыми являются дворцы, одеяния и ангелы, находящиеся там. Их уровень ниже уровня душ людей. В третьей стадии
низкие по своему качеству, они могут быть большими силами. Лошадь сильнее человека, да, но качественно.
В третьей стадии, представляющей собой общественное желание, которое развивает дух человека, он получает в этом мире от таких же, как он. Таким образом, получающий там получает также от равных себе, то есть от всех душ, находящихся в данном мире. С их помощью увеличивает свет руах, наполняющий его душу. В четвертой стадии желания, то есть в стремлении к наукам, он получает от сферот соответствующего мира, от которых получает хабад своей души. Ведь душа человека, находящаяся в каждом из миров, должна развиваться и совершенствоваться от всего, что находится в этом мире. И это третье ограничение, о котором мы говорили. Изучающий должен знать, что несмотря на то, что в книге Зоар все элементы высших миров изучаются как таковые, будь то сферот, души, ангелы, одеяния или дворцы, но о них всегда говорится только по отношению к душе человека, получающей и питающейся от них. И все они направлены на обеспечение потребностей души. И поэтому, если в изучении будешь следовать этой линии, то поймешь все и достигнешь успеха на своем пути.
То есть, если мы хотим познать систему, как она работает, как она действует, то все исходит из света бесконечности, через все миры, сферот, парцуф и все, что в них меняется, и тысячи, и миллиарды изменений, неважно. Но главное... Нужно знать, что если мы хотим понять эту систему, следует понять для чего, почему. Поэтому каждая деталь, каждое действие, каждое собрание этих объектов до последней детальки, все делается ради души. Поэтому нам относительно легко всегда разобраться, что происходит. Потому что я знаю, что это исходит из света через всю систему, к душе, и за счет этого я могу изучать систему, как она, эта система, связана, и как она воздействует на душу. То есть я, исходя из души, могу изучать систему, и система изучает душу, как они воздействуют друг на друга, и таким образом я могу понять каждую из них, и таким же образом я могу понять... свет Творца, который действует, потому что в свете у меня нет постижения, но то, как он задействует систему для того, чтобы задействовать душу, исходя из этого, я начинаю понимать его характер, его природу. Это называется «из действий твоих я познаю тебя». Если это правило мы соблюдаем, то мы смотрим на наш мир. Происходит то, что происходит. все это во благо, все это к лучшему. То есть, ради развития, ради роста души, чтобы она росла и справлялась. Мне может казаться, так или иначе, это не важно, но я могу, согласно этому, измерить, насколько я нахожусь в этом направлении и насколько нет. Но действует всегда свет. Нет никого, кроме него. Мне кажется, что действует плохо проявление зла, верно, потому что не может исправить меня только с помощью таких вот воздействий на меня. Но если бы я увидел это другими глазами, я увидел бы только добро, только благо. Нет плохих действий. Их нет. Война. Неважно что. Поэтому каббалисты не могут объяснить все эти вещи, когда обычно спрашивают о Холокосте, о разных проблемах. Это невозможно объяснить. Свет действовал. Свет вызывает сейчас какую-то катастрофу, не дай Бог. Да. Свет вызывает катастрофу? Нет. Он вызывает действие. Потому что это действие должно сейчас осуществиться. Если кли не готово, то чувствуют с помощью света, насколько противоположно свету, и находятся в катастрофе. Что такое катастрофа? Это обратная сторона света, ахураем, потому что ты не можешь раскрыть его лик по ним. Но он должен раскрыться. Пружина заведена и освобождается, и задействует, приводит в действие всю эволюцию. Каждый элемент, каждую часть, каждое состояние. Подготовь себя к тому, чтобы правильно воспринять его, будешь чувствовать хорошо. Не подготовишь себя, будешь чувствовать плохо. Да. Микрофон, пожалуйста.
Насколько я учусь больше и включаюсь больше в группы, я понимаю все больше, что все связано с тем, насколько я в каждую секунду можно достичь объединения с товарищем, который сейчас находится напротив меня. Постоянно мы проходим состояние внутри этой основной вещи. Можете ли вы объяснить чуть подробнее о двух правилах, каждый отрицающий собственных недостатках, и все преступления покроет любовь? Каким образом этот механизм работает немножко более глубоко?
Я не знаю, как сказать тебе. Это непросто, потому что мы находимся в разных состояниях, которые все время изменяются. Принцип называется «то, что не изменяется». Ты должен удерживать его во всех состояниях, в которых ты изменяешься. И тогда через эти изменения в тебе и в постоянстве этого принципа ты начинаешь ощущать линию своего развития. Меня бросает вправо, влево, вверх, вниз, и так, эдак, и крутит меня. Меня закрутили вправо, закрутили влево, несколько раз, ничего не знаю. Ты знаешь, когда раскручивают так ребенка, а потом ему говорят, иди, и он не знает, куда идти. Или еще завязывают ему глаза, он не знает, куда идти. Это есть такая игра. Тоже делают и с нами, жмурки. И если есть принцип «нет никого, кроме него, и все к лучшему», то я себя уже направляю на него, не на мир, а относительно Творца. Когда я стараюсь увидеть во всех действиях мира одну силу, единую силу, стараюсь видеть во всех действиях в мире силу добра. Что это значит добра? Я вижу, не дай Бог, такие вещи, которые нехорошие. Говорят так. Ты подготовил себя, чтобы это не произошло. Ты подготовил себя к тому, чтобы увидеть, что это к лучшему. Ты подготовил себя к тому, чтобы увидеть, что здесь действительно действует нет никого, кроме него. Если бы ты подготовил эти вещи, то ты бы пришел к состоянию, из которого каббалисты писали, что нет зла в мире. то тогда реальность бы изменилась. Ты бы поднял себя на более высокий уровень, на более высокую ступень, и увидел бы, что нет в мире никакого зла. Мы не можем понять это. Ведь я вижу своими глазами, что здесь происходят катастрофы. Люди страдают, а сейчас говорят, без вины виноваты. Да, это все зависит от твоих килим, твоих органов чувств. Так же, как сейчас ты видишь в своих органах чувств катастрофы, ты можешь увидеть другую картину. Ничего не меняется. Ничего не изменяется, кроме нашего взгляда, нашего видения. Мир не становится ни хуже, ни лучше. Мир — это то, что я внутри себя чувствую. Если я исправляю свои органы чувств, я вижу другую картину. Какую картину? Я сейчас вижу бесконечность. И бесконечность, посмотри, как она выглядит. Мы с тобой находимся на одной ступени, на одном уровне, мы видим одно и то же. Это называется мир бесконечности. Это называется мир бесконечности в наших килим. Наука Каббала говорит, улучшите свое зрение, свои чувства, свои органы восприятия. Это то, что вы должны сделать, и вы почувствуете другое. Есть эти ступени? Нет ступеней. Ступенями называется ступень твоего восприятия. Как ты исправишь себя? Ты исправил себя чуть лучше? Чуть больше, ты почувствуешь в той же самой реальности, потому что реальность ты не знаешь, что это такое. Ты воспринимаешь, выхватываешь из нее какую-то часть, и каждый судит согласно своим недостаткам, насколько твои килим, они неисправны. Так ты чувствуешь неисправную картину. Но находимся все время в мире бесконечности. Все состояния ниже мира бесконечности, они называются скрытиями, мирами. Это лишь то скрытие, которое находится в тебе. С какого момента начинается скрытие? С бияды пруда, отделенный мир бия, от парсы мира ацилут, а до этого есть лишь постижение бесконечности, энсов. Как сказать, нет никого кроме него, или каждый судит согласно своим недостаткам, как связать все эти вещи? Связывает их человек. Никогда не следует относиться к реальности, которую я вижу, что она существует, что есть какое-то само по себе существование. Нет самого по себе существования, только относительно меня, только внутри меня. Это очень непросто начать жить согласно этому, но отсюда ты приходишь к точке, когда нечего делать, кроме того, как изменять себя. Вот и все. Это тебя просто охватывает и заставляет принять решение. Только в этом находится решение. И нет ничего больше. Поэтому мы бежим от этого тоже. Да. Вы сказали, что все находится внутри меня, и познать Творца, приблизиться к Творцу. Я не знаю, кто такой Творец, и все время нам говорят,
Творец — это общая сила, которая раскроется в тебе, и тогда ты поймешь, что это общая сила, это та самая сила, которая управляет всем, включая тебя самого.
Хорошо, и тогда у нас есть. Нам дают какие-то вспомогательные силы, и говорят, относитесь к группе, приближайтесь к группе, и оттуда вам будет легче понять, что такое Творец.
Да.
Да, но это не вопрос. Вопрос в другом. Чем больше я учусь, чем больше я изучаю свое отношение к группе, я углубляю его, я понимаю больше, можно ли из этого извлечь какие-то принципы, что такое исправленное человеческое общество. То есть, чем больше я углубляюсь в понимание этого материала, я могу из него вывести какие-то принципы окончательные относительно человеческого общества, каким оно должно быть, как оно должно себя вести.
Но откуда ты еще можешь это изучить? Ну, скажем, Баал-Сулам не написал бы нам ничего о будущем обществе. Ни последнего поколения, ни еще там всяких статей немножко. Если бы он их не написал. Ну так и что? Так откуда ты бы взял это все? Откуда он брал это? Что ты получишь телеграмму сверху? Только из постижения. Из исправления собственных килим. Оттуда он видит более продвинутые состояния. Это называется будущим? Что такое будущее? Когда я достигаю того состояния, когда я поднимаюсь на еще одну ступень, для других это будущее, а для меня это настоящее. Поэтому каббалисты, они достаточно иногда очень сильно ошибаются в своей оценке времени, в своем правильном измерении времени. Так же, как и Баал-Сулам пишет, ну что, вы видите, он говорит, вы что, не видите? Для него это ясно, не очень-то и видно это все. И я тебе говорю, здесь есть такая определенная затуманенность материальных ощущений. Я видел это и на Рабаше тоже. В отношении себя, когда я был тогда еще молодым, это действительно так. В любом случае, как же это может быть непонятно? Ведь есть терпение объяснять все это снова и снова. Картина, которая облачается в человека, духовная картина, она является настолько четкой, ну как это назвать? Ну, четкой, ясной. Потому что, очень тяжело, ты видишь, как Баал-Сулам пишет, что он очень долго молился, чтобы его спустили, он смог бы написать тест, то есть на том уровне, до которого он достиг, там уже нет этих выяснений, они, это уже выше этого. Ну хорошо, да, я вижу, что мы...
Есть много вопросов о Холокосте.
Нет, нет, я не хочу влезать во все эти спекуляции, они ничего не поймут. Они этого не поймут. Мы находимся в мире бесконечности, нет никакого зла, все является добром, все к лучшему, и человеку необходимо выяснить все. Мы не на таком уровне, ничего не поделаешь, мы живем в том, что пока ощущаем. Поэтому я не хочу влезать во все эти вещи.
Вопрос о добре и зле.
С одной стороны, написано так, написано. Ты закончил уже, это написано во всех книгах, а вместе с этим то, что было, было, как же ты сравниваешь две эти вещи. Все убегает от этого вопроса, или же дают такие ответы, которые просто являются смехом для детей.
Из Бруклина спрашивают, можете ли вы...
Что такое
сказать о том, что добро
и зло? Добро и зло, я могу определить, злое начало это зло, а доброе начало это добро. Я серьезно говорю, ничего другого нет. Потому что в злом начале я чувствую зло, а в добром начале я действительно ощущаю добро, истинное добро. И большего просто нет. Мы живем перед какой-то картинкой. Ну, скажем, что это картинка. Это не упрощенный свет бесконечности. Это картинка. И в этой картинке я могу двигаться от минуса, от своего восприятия, к плюсу своего восприятия. Каким образом я этого желаю? То есть я в себе произвожу это изменение, чтобы увидеть эту картинку, хороший или плохой. Он спрашивает, что такое добро и зло. Если я поверну себя таким образом, что я увижу весь мир хорошим, ну так я увижу добро, а если я не поверну себя, ну так я буду видеть весь мир полностью плохим, и все. То есть здесь нет ничего, что может измениться, кроме меня самого. А в чем вопрос? Что называется добром? Добром называется то, что я вижу бесконечность. То, что я вижу, что свет, наполняющий всю реальность. И мне необходимо постараться с моим развивающимся эгоистическим желанием постоянно доводить его до такой формы, чтобы оно было бы подобно свету, чтобы постоянно бы ощущало этот свет, что находится внутри этого самого света. А это ощущение может быть лишь согласно подавлению по свойствам. Смотри, насколько наука Каббала является простой. Мне нужно постоянно собственное желание доводить до подавления свету, и тогда я буду чувствовать себя полностью находящимся в свете. Это называется добром. наполнись им, наполнись, чтобы он наполнил тебя. Пожалуйста, сделай уподобление своих келим. Да.
Игорь из Хидера говорит, что все материальные объекты созданы для меня для того, чтобы исправить меня.
Лишние? Этого я еще не знаю. Он пока что еще не способен воспользоваться ими правильно. И насколько он будет больше продвигаться, он увидит, что вокруг него есть гораздо большее количество деталей, которых прежде он не раскрыл. Это как маленький ребенок. Он тоже раскрывает, что в этой комнате есть еще какие-то вещи. А остальное он просто не видит. Не видит. Не то, что он вдруг видит. Ты идешь и объясняешь. Вот ты знаешь, что это, а что это. Он прежде этого не видел. Так же и мы не видим этого. Мы находимся в мире, в котором здесь много чего есть. А где же эти все одеяния, духи, ангелы, люди? Где эти все духовные образы? Они ведь являются теми духовными формами, которые скрываются в нас, когда я ощущаю их просто внутри себя в качестве ощущений, но их нет. Я их не воспринимаю. Да.
Из Иерусалима спрашивают, все, что происходит в мире, это все, что кажется мне, это исправление, которое я должен произвести в себе?
Мир полностью находится внутри меня. Весь находится внутри меня, включая там фараона, Ахмадинеджада, кого бы ты только не хотел. Он весь находится внутри меня. И лишь при помощи нашего исправления мы можем изменить ту реальность, которую мы ощущаем. Восприятие реальности — это очень большая проблема, чтобы как это объяснить человеку. Ты видишь, все эти ученые, они ни к чему не могут прийти, даже эти мистики, там всякие, кто занимается нью-эйджем, у них тоже это не получается. Они пытаются так вот на границе балансировать, но если не изменять свойств, то это просто невозможно воспринять, что же это такое. Да. Понятно, пожалуйста. Дайте ему микрофон.
Рав, вы начали этот урок о необходимости изучения и хисарон, как изучают Зоар, то хисарон, желание к свету, против изучения миров и других духовных объектов. И в продолжении этого вопроса я хотел бы задать вопрос. Когда есть воодушевление, когда ощущаю весь мир хорошим, я запомнил немножко. Когда я чувствую весь мир хорошим, что это все любовь, это я чувствую сильно, но когда я стою здесь, когда я учусь здесь, когда я изучаю миры и так далее, как я могу понять, что я себе не представляю то, что это я не нахожусь в иллюзиях, что я рисую правильные объекты?
У нас нет никаких возможностей измерить и проверить, в отношении чего мы можем измерить духовное, но лишь в отношении группы. Мне необходимо видеть собрание наших желаний, которые полностью, если бы были объединены вместе, взаимной силой, называемой поручительством, над этой материальной жизнью, оставь ее, она просто течет и течет. Не согласно своему желанию, ты рождаешься, живешь, умираешь, оставь эту жизнь. Это все будет продолжаться. Я говорю о своем стремлении, сущностном стремлении человека. Вот там мы должны объединиться вместе в отношении этой совместной силы, которой мы хотим объединиться. В отношении нее я себя измеряю, и тогда таким образом у меня есть некий стандарт, некая мерка в отношении духовного, что оно из себя представляет. Иного просто нет. Все иные картинки, они уровни, ступени, формы, это все является иллюзорным, это все неправильно. Насколько я не способен эту общую силу представить в группе, это показывает мне именно, насколько я не направлен в духовном направлении, Потому что все люди способны представлять себе духовное, как будто бы духовное, в различных видах и проявлениях, чего там только нет. Все там крутится, не знаю, ну, всякие образы, силы, чего там только нет. Общая совместная сила группы. Это является духовной сущностью сейчас для нас. И все. А выше этого ты не можешь ничего себе представить. И каким-то иным образом. Этого просто нет. Посмотри, насколько ты сейчас не думал об этом правильно. Когда тебе хотелось думать о духовном, когда слышишь, считаешь, это полностью не является этим. То есть во всех направлениях ты думал кроме этого. Но если ты будешь уточнять, и ты каждый раз желать только этого, направлять себя постоянно в этом направлении, так же, как в внутренней работе, так же при чтении текстов, то есть во всех определениях сейчас вот так. Мы читаем, что является уровнем доброго начала, что такое злое начало в отношении объединения с группой, и все. Ничего иного нет. Другого ничего нет. Если я кого-то убью, не дай Бог. Это злое начало или доброе? Это не злое или не доброе начало. Не то, по крайней мере, о чем говорится в Торе. В Торе говорится только об объединении в группе между товарищами. Даже самые великие преступники. Я, скажем, сожрал там 5 порций чего-то. Это хорошо или плохо? Это не имеет никакого отношения, это животное. Еще что-то. То есть, только в отношении объединения, очисти все и выброси все, как будто нет у тебя этого тела, у тебя нет ни семьи, ничего, ни этого мира, вообще ничего. Ты находишься просто там, ангелы, скажем, сидят, я не знаю, но сидят на облаке. То есть, только силы, которые мы хотим объединить вместе, силы. Это и является духовным. И тогда, если ты в Зоре, при твоей учебе, вместе с товарищем, в любом месте, если ты ищешь только этого, эту совместную силу, и все. Каждое слово из науки Каббала ты обязан проводить через это понятие, совместная сила. И тогда ты продвигаешься. А все остальное — это продвижение через страдания. Да.
Я хотел спросить о том, что если мы сравним духовное со стрельбой в цель, кажется, что цель все время изменяется. Есть ли важность все время попадать в цель для того, чтобы исправиться?
Цель постоянно меняется, и Творец постоянно изменяется, мир все время меняется, и я все время изменяюсь. Ну так что?
Есть важность каждый раз попадать в цель, чтобы продвигаться?
Каждый раз есть важность правильным образом организовывать все эти детали в единую картину. Когда есть неживорастительные животные уровни, от них ничего не зависит. Есть Творец, который показывает мне некую картинку, и мне необходимо вместе с ней прийти к отождествлению себя. У нас нет иной работы. Каждый раз, когда в нас изменяются различные данные, нам необходимо постоянно сосредотачивать их таким образом, чтобы я находился бы в слиянии с высшей силой. В любом из состояний и при любом изменении. А при помощи этого я буду продвигаться хорошим образом. Есть мир бесконечности. Он не изменяется. А я нахожусь в нем, и во мне постоянно изменяются, растут желания. Все больше и больше. В тех желаниях, которые растут, я вижу каждый раз вместо бесконечности иную форму, называемую моим миром. Это мои желания, которые рисуют для меня этот мир. Теперь он находится в кризисе. Те там любят, эти ненавидят, те воюют, те голодают. А другие сыты и рады. кто они такие? Это все внутри меня, все эти ощущения. Этих я люблю, этих я ненавижу. К этим я отношусь так, к другим иначе. Эти воздействуют на меня, а другие нет. Я на них воздействую. Говорится только лишь о свойствах и качествах, находящихся во мне, о моем внутреннем равновесии. Равновесие, оно обычно отрицательное для того, чтобы подтолкнуть меня к некоему действию с моей стороны. И таким образом мы продвигаемся в нашей эволюции, то есть постоянно при помощи злых сил. Теперь, если я понимаю, то, что эти вещи представляются мне таким образом, я могу начать брать эту картинку в собственные руки и задавать вопрос, каким образом я могу управлять ей. Те желания, которые сейчас раскрываются решимот, то есть, которые раскрываются во мне, я с ними ничего поделать не могу. С высшим светом я тоже ничего поделать не могу, когда я нахожусь в нем со своими решимот. То есть во мне есть желание, внутри этого желания. Вот так вот. У меня есть желание. Внутри желания у меня находится решимот. Решимо. Это решимо постоянно растет, постоянно. Отсюда. От самого низкого и до самого высокого. До мира бесконечности. Оно постоянно растет. И все. Оно постоянно растет. В этом заключается развитие. И я с этим ничего поделать не могу. Это решимот. И таким образом они постоянно находятся в росте. Теперь желание присутствует. Это свойства мои, с которыми я родился. Всякие там 620 желаний. Решимо тоже присутствует постоянно, обновляется. И все. Теперь, а кроме этого, я нахожусь в некоем свете, в свете бесконечности. И все. А сейчас скажи мне, что я могу поделать? Я тебя спрашиваю. Что я могу здесь сделать? Только лишь прийти, откуда ко мне приходит эта картинка, мое ощущение. Каким образом оно приходит? У меня здесь, внутри, внутри желания. Находится ощущение. Это является самым важным. Ощущение. Каким образом я его изменяю?
Окружающий свет.
Я изменяю его только лишь при помощи... Что я могу сделать? Желания и решимот. Они являются заданными. Высший свет тоже задан. Лишь только уподобление между ними. То есть, насколько я привожу их к той форме, которая подобна высшему свету. Это означает сделать кли подобным свету. В чем? В намерении. Я добавляю сюда намерение. Теперь, для того, чтобы мне помочь, здесь присутствует вот так вот намерение ради получения, ради себя, когда я раскрываю его в группе, снова, не просто так на улице. И тогда при его помощи я могу достичь того состояния, когда я изменяю намерение на отдачу. И большего просто нет. То есть главное, если ты обратишь свое Если ты удалишься в своем внимании от желания, решимо, от всего, что есть вокруг тебя, и сосредоточишься только лишь на намерении, ты находишься в пути, то есть ты схватил за этот конец веревки, и необходимо лишь его удерживать. А разница между всеми этими ступенями, то есть между на лестнице всех этих ступеней, разница только в намерении. И только в намерении.
Согласно тому, что вы говорите, знак правильный — это когда проявляется радость.
Ну, как же не может быть радости, когда к тебе приходит испорченная картинка, ты радуешься, что тебе дают сейчас над чем поработать, для того, чтобы приподнять твое намерение на более высший уровень, для того, чтобы находиться в большем уподоблении по свойствам, с высшим светом. Когда ты впоследствии при этом уподоблении по свойствам получишь ощущение жизни, более сильное, мощное ощущение жизни. Поэтому, конечно же, ты рад как добру, так и злу, потому что ты не воспринимаешь это зло как зло, ты воспринимаешь это как возможность. То есть все зависит от нашего отношения к намерению. В чем заключается намерение? Через группу к Творцу. Исраэль, Тора и Творец одно и то же.
То есть наука Каббала — это наука намерений?
А, ты слышал об этом? Там
я слышал об этом.
Занимаются всякими намерениями.
Все время намерения, взор особенно.
Да, правильно. Почему постоянно? Потому что постоянно состояние изменяется. И поэтому перед тобой есть некая программа. Каким образом тебе необходимо? Ну, такая программа. Каким образом тебе необходимо каждый раз изменять свои намерения в соответствии с изменяющимися состояниями? В молитвеннике, где написано намерение, там есть еще больше, чем это. Там тебе говорят так, что вот абы во имя светит так, эти так. Каким образом тебе сейчас необходимо против этого задействовать свое намерение в равновесии? А не так, а я так. То есть каждый раз я учусь от них. Каким образом стать такими же, как они? Это называется стать человеком все больше и больше. Я просто получаю данные от всей этой системы. Эти данные, они в тот момент, когда я их получаю, они мне не кажутся какими-то хорошими, потому что я вижу разницу, страдания. В тот момент, когда я начинаю соответствовать им, это означает, что я молюсь, то есть я поднимаю ман. И эта высшая система показывает мне то, что от меня сейчас требуется. То есть я чувствую себя плохо, я чувствую зло. Я преодолеваю это, совершаю различные действия в группе. Все, что у меня есть, эти данные, приподнимаю ман, это называется молитвой, получаю наполнение, прихожу к следующему этапу, и вот так продвигается в этом порядке, в порядке этого пути следования.
По пути, чем выше человек поднимается, он чувствует себя в большем управлении.
Им управляет, и он сам управляет, как так, так и иначе.
Когда человек рождается, он рождается с таким намерением, в котором он воспринимает мир. То, что ему хорошо, он приближается к этому. То, что ему плохо, он отдаляется. Это такое намерение. Как я обретаю дополнительное намерение, когда у меня есть два намерения, и каждый раз я могу избрать то или иное намерение? Или есть только одно намерение? Как это происходит в работе?
Также с намерением ради отдачи у тебя есть одно намерение. Сейчас у меня есть единое намерение насладиться всеми вещами в этой жизни. Что это такое? Скажем, у меня 613 желаний или 620 желаний. Я желаю от всех них насладиться. Я не разделяю между этими желаниями. Также есть намерение ради отдачи. Я не определяю этого. Это потом уже на более высоких уровнях. А пока что я хочу наслаждаться. Все. Или от получения, или от отдачи. В чем проблема здесь? Как материальное, так и духовное. Они подобны в этом, эти миры? Да.
Если я правильно понимаю, то после Махсома раскрывают в 620 желаний больше.
Нет, какие там 620 желаний? Как это возможно?
Тогда вопрос... Но сегодня я знаю свои желания.
Да просто так мы говорим в 620 раз больше. Заставь это желание, и все.
Каждое желание, которое сейчас раскрывается во мне, должно его проверить?
Нет.
Настроить намерение?
Нет, не стоит так же входить в эти желания. Для чего? Они являются данными, эти желания. Ты с ними ничего поделать не можешь. Это... Какая мне разница? Я получаю от хозяина кусок пирога, или же доброе слово, или еще что-то. Мне не важно. Главное, мое отношение на всем этим, каким образом я отношусь к нему обратно, взамен. Поэтому я не смотрю ни на решимот. Я не могу сейчас так же и проверить их, измерить, кто это ощущает. Я чувствую, в общем-то, всю картину реальности, мое отношение к этому, и все. И отсюда уже, что я буду делать дальше.
Сейчас, допустим, у нас будет трапеза, я пойду поесть.
Ну, здорово, пусть у тебя будет аппетит
хороший. Да, это наверняка, мне не нужно прилагать большие усилия для этого.
Понятно, я не знаю, может, здесь есть люди, которые думают об объединении, о единстве, о всяких вещах, и тогда они просто не знают, при помощи чего, и вдруг им раскрывается, я вспомнил, что сегодня есть трапеза, ну, здорово, сегодня с помощью этой трапезы, может быть, я приду к объединению, ну, как я могу сидеть с ними и кушать, у меня нет никакого аппетита. У тебя есть аппетит, поэтому ты идешь на трапезу, а у них, им сейчас необходимо получить этот аппетит, чтобы находиться на трапезе и насладиться трапезой, не по той причине, что у них есть аппетит, преодолеть этот аппетит, а насладиться тем, что они находятся со всеми вместе, и трапеза для них является средством для объединения.
Это намерение?
Ну, конечно же, а что иначе-то?
А если у меня нет этого, и я хочу... Как мне перейти от того, что у меня нет?
Ты не думал об этом прежде, нет к этому потребности. Ты, когда сейчас пойдешь вместе с ними кушать, пойдешь кушать для того, чтобы объединиться с ними, или для того, чтобы наполнить самого себя? Ну, все это зависит от подготовки, от важности. Но ты не отвечаешь. Мы понимаем, что ты хочешь сказать, да.
Я могу этим управлять? Я просто иду, и все.
Да нет, это зависит... Нет, сейчас ты уже не можешь управлять. Сейчас, через четверть часа, ты будешь сидеть и кушать, это уже все. Потеряно. Если так можно сказать, несмотря на то, что у тебя еще четверть часа осталось. Но, в общем-то, это все зависит от подготовки. То есть, насколько я понимаю, что без объединения с группой... Я просто животное, я остаюсь вот таким вот внутри своего тела. Я живу, и внутри тела умирает. Тело умрет, от меня ничего не останется, решимо. Которое снова начинает все заново. Ну, конечно, не совсем заново, потому что в любом случае я ведь участвовал в чем-то, и это остается. Самое малое наше действие в группе, в отдаче, конгресс там... И здесь все это остается. Это очень большие решимот, которые есть у каждого. Невозможно этим пренебречь. И Баал Сулям тоже пишет об этом в письме. Но тебе ведь необходимо видеть, где ты достигаешь цели, и не забывать об этом. Цель постигает внутри объединения. Если объединимся, если не объединимся, то это будет место вашего погребения. Как один человек с одним сердцем, готовы к этому, возлюбить ближнего, как самого себя, готовы? Если нет, то животное. Если да, то давайте станем людьми.
Скажем, я сейчас думаю, что я иду есть для того, чтобы объединиться с другими. Я не понимаю, как это меняет мир.
Ты начинаешь видеть, если ты вот таким образом пойдешь и действительно объединишься с ними, ты начнешь раскрывать внутри объединения с ними совершенно иное видение реальности. Ты вдруг вот так поворачиваешь собственное зрение, вот так. Понимаешь, ну как? Ну, как в объективе, ты схватываешь новый фокус, фокусируешь его на мир, и он для тебя начинает быть духовным миром. То есть ты начинаешь чувствовать те силы, которые действуют там вслед за этой материей. Эту материю ты вообще не ощущаешь. Что это за материя? Это вообще глупость. Тела, их вообще нет. Какая тебе разница, какая у него там есть, какое у него там лицо или уши. То, что является для меня важным. Также ни желания его, ни привычки, ничего. Это может быть просто самый... страшный человек в мире, неважно. Если у него есть желание к объединению, все. Это является бриллиантом. И все. И тогда я вижу только вот эти самые бриллианты. То есть каждый отрицающий, он отрицает в собственных недостатках, все это исчезает от меня. И все. Поэтому я сейчас ищу эту трапезу, я буду сидеть вместе с ними, и при помощи этого действия, что мы сидим и кушаем, и также наполняем это животное, где же здесь человек, который в нас, над всем этим? Поэтому я ищу такие мероприятия.
Допустим, я настроил себя через объединение, через группу.
Да.
И что есть там? Что я раскрою там?
Где?
Ну, я настроил себя.
И таким образом ты достигнешь духовного раскрытия. Ты достигнешь духовного раскрытия. Иногда мне хочется, иногда я прихожу на трапезу, иногда нет. Я хочу, чтобы они увидели, что сидят в одиночку, и чтобы раскрыли бы, что необходимо делать с собой.
Через такие эксперименты? А если я не раскрою?
Если ты не раскрываешь, ты умираешь. Если ты не раскрываешь твое место в группе, ну все, это единственное состояние, единственное место, где раскрывается духовное. Ты человек, ты живешь, животное умираешь, или общество, или смерть, как написано. Ну, Южный Тель-Авив.
Нет, тоже Центральный Тель-Авив. В пустыне Арава было новое чувство, и потом говорилось о том, чтобы сохранять это состояние. Я спрашиваю вас, где вот эта тонкая линия, которая разделяет между тем, чтобы это стало чем-то неисправным, как соляной столб, и как я могу освободить это место, чтобы посмотреть сейчас из этой точки на конгресс, который нам предстоит, чтобы я смог выйти в новую атаку.
Нам необходимо сейчас вложить все силы в то, чтобы привести как можно большее количество людей на конгресс, чтобы он был бы не только нашим внутренним конгрессом, а также внешним, чтобы люди пришли бы и включились в нас. Я не хочу сказать, но вот 2 дня до конгресса мы начнем подготовку. Когда мы начнем подготовку, начнем это как подготовку в воскресенье к конгрессу, мы уже достигнем объединения не меньшего, чем там. Это все перед нами. А пока что мы пойдем на совместную трапезу на уровне человек. Поэтому закончим песней.
כשמטוס ממריא זה לא נס, כשמדען ממציא זה לא נס. נס זה לצאת ממצרים, נס זה חיבור בין שתיים, נס זה אהבה חלוטה, נס זה להיות אדם. נס זה לצאת מהאגו, נס להתחבר כמו לגו, נס זה אהבה חלוקה, נזה להיות אדם. שיבת פילי עולם זה לא נס, חלום שהוגשם זה לא נס, פריחה באוויר זה לא נס, שקיעה מול הים זה לא נס. נס זה לצאת ממצרים, נס זה חיבור בין שניים, נס זה אהבה חלוטה, נס זה להיות אדם. נס זה לצאת מהאגו, נס להתחבר כמו לגו, נס זה אהבה חלוטה, מזה להיות אדם נס זה לצאת ממצרים נס זה חיבור בין שניים נס זה אהבה חדותה נס זה להיות אדם נס זה לצאת מהאגו נס להתחבר כמו לגו נס זה אהבה חדותה נס זה להיות אדם